Слава нашему Господу!
Слава.
Опять будем рассуждать о Слове Божьем, о самих себе. Господи, помоги в зеркале Слова Твоего хорошо-хорошо самих себя увидеть и задуматься о многих и многих вопросах. Сегодня мы с вами коснемся, как продолжение вопроса, цена молитвы. А с другой стороны, чтобы посмотреть, как мы молимся, о чем мы беспокоимся. Есть интересное такое местописание, вроде бы звучит, ну как оно к молитве может относиться, но тем не менее. Первое послание Тимофея, 4 главы, 16 стих. Первое послание Тимофея, 4 главы, 16 стих. «Вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя». По-другому это звучит так. Сначала спасение будет для тебя, а потом ты сможешь передать спасение другим. По-другому звучит оно еще интересно. Знаете как? Когда ты рассматриваешь спасение своей внутренности, у тебя появляется ревность о том, чтобы заступить народ Божий. Думаем очень серьезно об этих вопросах. Почему? Потому что заступить народ Божий, это, знаете, иметь чувствование. Если страдает один член, то с ним страдает все тело. Если славится один член, славится с ним и все тело. Это иметь такие чувствования, чтобы каждый, говорит, не о себе заботился, но каждый о своем ближнем. Думаю, очень хорошо. Дело в том, что когда мы сегодня с вами рассматривали вопрос на утреннем собрании относительно, какая же наивысшая заповедь? Оказывается, любовь к Богу обязательно будет приводить тебя и меня к тому, чтобы была бы настоящая любовь к ближнему. И когда наш Господь в одни плоти говорил, Он сказал, я, говорит, вам новую заповедь даю или передаю, что вы будете любить ближнего не как самого себя, а как я возлюбил вас. Чтобы возлюбить ближнего, как я возлюбил вас, это вообще очень удивительнейший вопрос. Почему? Потому что здесь стоит вопрос жертвенности. А жертвенность, вы знаете, когда апостол Павел рассматривает это благословение жертвенности, он говорит, никто никогда не имел ненависти к своему телу, но питает и греет ее, тело свое, свою плоть, как и Господь в церковь. И когда рассматриваешь вопросы взаимоотношения мужей и жен, то диву даешься. Оказывается закон, если муж любит Бога, он знает, как любить себя, тогда у него получается любить жену. Если не любит жену как следует, как хочет Бог, он не может любить себя, значит, он никогда не любил Бога. Думаем, очень хорошо. Это сенсация для нас может быть. Никогда не задумывались. Иоанн пишет, как ты, говорит, можешь говорить, что ты любишь Бога, когда ближнего своего не любишь? Ну и думаем об этих вопросах. И когда апостол Павел говорит, это, говорит, большая тайна, я говорю по отношению Христа и церкви. И он рассматривает ее на примере мужа и жены. И там он говорит глубокую-глубокую мысль. Как и Христос возлюбил церковь, степень, и предал себя за нее, чтобы осветить ее. А потом уже, очистив бани водной, посредством слова, чтобы она была неукоризненная. Знаете, это вообще страшная вещь. В чем она страшная? Я сейчас скажу, в чем. Однажды мне пришлось слышать высказывания неверующих людей, и для меня это была вообще удивительная вещь. Почему я так говорю? Потому что я так задумался и так смотрю на этот вопрос. Странно. Ослица видит ангела, а Валаам сидит на ослице и ее бьет, и никак не видит ангела. Может быть, я раз непонятную фразу сказал. Я скажу более детально. Как-то мы работаем на производстве, неверующие сотрудники вокруг. И подходит человек неверующий, говорит, ну, какие-то рассуждения были. Сергей, говорит, ты знаешь что? Женщину для мужчины создал Бог. Говорю, да, так написано. А жену для себя воспитывает муж. Я говорю, что? И когда мы стали рассуждать об этом вопросе, вы знаете, я был удивлен одному из законов. Когда на мужья глава Христос, тогда жены подчиняются беспрекословно. Где так написано? Когда мы открываем, сегодня сейчас не будем открывать это местописание, очень глубокое, Иисуса Навина. И когда Бог говорит Иисусу Навину, раб мой Моисей уже умер, ушел, а ты будь мужественный, тверд, несколько раз он ему говорит. И говорит интересную фразу: «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, чтобы ты в точности мог исполнить, что там написано». И когда идет общение у Иисуса Навина с народом Божьим, они ему говорят: «Во всем послушаем тебя». Что ты будешь говорить? «Только да будет с тобою Бог, так как Он был с Моисеем». Когда так задумаешься об этих вопросах, молитва, и когда мы начинаем молиться о наших родных и близких, желая, чтобы они покаялись, чтобы они очистились, привели свою жизнь в порядок, то задаешься вопросом: а сам как живу? Какова моя жизнь? Каждый рассматривает себя. Мужья, будем рассматривать себя. Жены, рассматривать себя и так дальше. Как я живу? Как у меня получается? Какая моя молитвенность и мое ходатайство пред Богом о моем вопросе? Вот здесь написано, Павел пишет Тимофею. Ведь Тимофей-то это не член церкви всего лишь навсего, сидящий на какой-то скамейке в собрании. Это не член даже братского совета, так будем выражаться. Это не диакон, это не пресвитер, это не епископ, это старший служитель, который будет рукополагать служителей. Павел, и ты вдруг ему говоришь: вникай в себя и в учение, занимайся постоянно, ты так спасешь себя. Павел, неужели ты считаешь, что я, Тимофей, не спасен? Тимофей, о твоем спасении будем говорить тогда, когда ты войдешь в небо. Но если ты понадеешься на себя, у тебя будет нарушение молитвенной жизни, общение с Богом, у тебя прекращается ходатайство о тебе и о твоих родных и близких. У тебя ходатайство не будет таким, каким хочет видеть это Бог. Это серьезнейшие вопросы. Боже, помоги нам рассмотреть в нашей молитвенной практике, в наших молитвах наше духовное хождение. Это серьезнейшие вещи. Дело в том, что мы сегодня с невероятной стороны заходим в вопрос молитвы. Непривычно так рассуждать. Весьма непривычно. Рассматриваем закон одной из молитв. Или всех молитв вообще, римлянов. 10 глава, 8, 9, 10, 11 стихи. Римлянам, 10 глава. 8, 9, 10, 11. Когда-нибудь мы думали, что здесь говорится о молитве? Но что говорит Писание? Близко к тебе слово. В устах твоих. В устах? А, интересно. И в сердце твоем. Ах, вот оно что. От избытка сердца будут говорить уста. Заново. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем. То есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать, а вот она молитва. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, ах, вот откуда исходит молитва, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют к спасению. Ибо Писание говорит: всякий верующий в Него не постыдится. Еще раз читаем. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово, в устах твоих и в сердце твоем. То есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют к спасению. Ибо Писание говорит: всякий верующий в Него не постыдится. Я рассказываю такой очень простой жизненный случай. Так случилось в одном семействе. Ему было лет 35, наверное. И он сам рассказывал об этом переживании. Я, говорит, никогда раньше не задумывался об этой тонкости. Никогда. И когда, говорит, меня убеждали в свете Священного Писания, ну так написано: все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Ты сможешь, потому что силен Бог. Мы сегодня будем касаться этих вопросов. Ну скажи, что ты можешь. А я, говорит, знаешь, что говорю? Я, говорит, показывал на область моего сердца. И говорил: ну как я скажу, могу, когда вот здесь в груди у меня не могу. Скажи, что я могу. Как я могу сказать могу, когда у меня в груди здесь, в сердце не могу. Я, говорит, так и не понимал одного из законов. И мне говорит мой собеседник в помазании Духа Святого: скажи, могу, все могу, укрепляющий меня Иисусе Христе. Я встал, говорит, против него, против этого моего собеседника, христианина, и стал тихим голосом говорить: могу. А тот говорит: скажи, могу. Я, говорит, стал опять говорить: могу. Я, говорит, вдруг был удивлен. Это, говорит, для меня было открытие. Я никогда не думал, когда я говорю устами, называя «могу», оказывается, я звал воина по имени «могу». Я кричал ему: «могу, иди сюда, могу, иди сюда». И чем больше я его звал, тем быстрее он ко мне двигался. И у меня, говорит, и сердце «не могу» убегало, исчезало. Как просто здесь говорится, если ты сердцем будешь веровать, устами исповедовать. Зачастую мы с вами исповедуем безобразные молитвы, не встав даже на колени, и говоря, что не получится, не выйдет, не смогу. Это катастрофа. И мы говорим от избытка сердца. Он говорит: слушай, призывай имя Господне, призывай и скажи, что ты в нем очень силен. Не помню, я рассказывал другой случай или нет. У сестры отнялась рука, и она у нее висела, как плеть. И сестры в церкви сказали, говорит, если ты нащипишь там какой-то травы, листиков, делаешь примочки, то, говорит, рука у тебя восстановится. Я, говорит, набрала емкость такую подходящую. И когда шла, говорит, на богослужение, собирала эту траву, листики, растения. И когда, говорит, срывала и ложила в сумочку, то я приговаривала. Приговаривала, или как сказать, исповедовала. Она даже не понимала, что она исповедовала. А я говорила: и не пластыри врачевали, а твое всесильное слово, твое всесильное имя. И когда следующую срывала это растение, что там было, цветок, листики, и опять ложила в сумочку, опять говорила: не пластыри врачевали, твое всесильное имя, твое всесильное слово. Прошло, говорит, определенное время, сумочка еще не наполнилась. Я, говорит, не заметила, как эту сумочку я переложила в больную руку. А больная рука, говорит, у меня не могла листок бумаги держать, не то что вес какой-то. И проходит, говорит, время, я продолжаю дальше собирать, исповедовать. И вдруг, говорит, обнаруживаю, что, оказывается, у меня рука здорова. Я сегодня не буду всех деталей этих касаться, потому что нам надо дальше двигаться. Я, говорит, поняла. Оказывается, большая сила в исповедании наших уст. Жизнь и смерть во власти языка. Что исповедуем мы? И мы исповедуем силу Божью, и что мы сопричастники этой силы, чтобы принять это помазание. Или мы исповедуем, что у нас не получится. Ну я же знал, что у меня не получится. И вот в таком состоянии такая и молитва. В таком состоянии, когда начинаешь смотреть окружающие события, мы, чтобы понимали, фактически у Петра не описывается эта деталь как молитва. Но если внимательно посмотреть со стороны, это фактически молитва оказалась. Когда Иисус зашел на гору помолиться, а им сказал, чтобы они вошли в лодку и плыли, и потом он видел, что они терпят бедствие, он пошел по воде и проходил мимо, знал, что с ними произойдет, они вскричали, подумали, что видят призрак. Он сказал: не бойтесь, это я. И Петр говорит: если это ты, повели мне идти по воде. И он сказал, говорит: да. И Петр пошел. Как он пошел, это другие детали. Но потом он стал видеть окружающую обстановку. Знаете, что в нем стало? Может быть, мы не задумываемся. Рассматривая это, вера дрогнула. Да, я это все понимаю. Внутри, знаете, что произошло? Ну все. Я буду погибать. Это была внутренняя молитва обреченной души. Это была внутренняя молитва обреченной души. Может быть, для нас это сокрыто. Может, мы это не понимаем. Я расскажу более другую деталь, чтобы было понятно. Кто-то, он был очень сильный пловец. Держался на воде, как пробковое дерево. Я, говорит, мог заплыть на далекое расстояние, если, говорит, я уставал, я ложился на спину и отдыхал, как на перине. Для меня, говорит, это не было проблемой держаться на воде и плыть. Даже если устану, я мог отдыхать. И вот я, говорит, поплыл очень далеко. Может, когда-то я вас это рассказывал. Сегодня нам нужно к теме. И я, говорит, уплыл далеко за буйки, а со мной стали соревноваться окружающие. Мне они, говорит, надоели, мне хотелось остаться одному, подумать, порассуждать. И я уплывал все дальше, дальше, они, говорит, отстали. И, говорит, я так далеко заплыл, что, говорит, береговая кромка уже была не видна. Не из-за дали, а из-за того, что когда ты в открытом море далеко уплываешь, то земля имеет овал. И за счет овала, получается, ты уплыл, и ты не видишь не из-за дали, а из-за того, что овал земного шара, и ты видишь просто горы. Ну, там, где они находились, это Черное море было, это был Крым, там был очень большой полуостров Айтодор. Он на несколько километров выходил в открытое море. И я, говорит, отдыхал, смотрел, любовался природой, и потом, говорит, решил возвращаться к берегу. Но, говорит, в это время уже вечерело. Солнце, говорит, уже опускалось, и оно стало резко опускаться, раз-раз опустилось. И когда солнце уходит, состояние тьмы, темно, звезды зажглись. Я вижу, говорит, фонари, там далеко-далеко в горах пансионат, дом отдыха. Я решил плыть назад. Но, говорит, в это время вечерний бриз или ветерок с берега. И он в открытое море гонит не очень высокую волну, но очень близкая волна от волны. И вот я, когда я плыву против этой волны и захлебываюсь. Ритм дыхания не совпадает с частотой этих волнышек. Я, говорит, на спину плыву, на спине берега не вижу. Опять на грудь. И вот такая возня, то на грудь, то на спину, то на грудь, то на спину. На груди плыву, захлебываюсь. На спине плыву, берега не вижу. А все темнее и темнее становится. И мне начинают, говорит, переживания идти. А если сейчас, говорит, погаснут огни пансионата, куда плыть, где берег? А я, говорит, уже устаю. А дальше эти волны, говорит, создают такую видимость абстрактную, как будто они меня сносят в открытое море. И я, говорит, рассматриваю эти все события, которые идут против меня. И когда я увидел, что все против меня, вечер против меня, темнота против меня, усталость против меня, волны против меня, меня сносит в открытое море против меня, берега я не вижу против меня, я уже барахтаюсь вот так вот. И я, говорит, в себе подписал приговор. Я сказал, ну, все. До этого я держался, как пробковое дерево, но теперь, говорит, ноги стали свинцовые. Я, говорит, не могу их поднять. Из последних сил держусь на воде. Я, говорит, стал прощаться с берегом. Пойми, народ, это молитвы. Это молитвы внутренности человека. Мы зачастую не понимаем. Мы говорим, вера дрогнула. Там нарушения определенные. Мы сегодня об этом говорим. И когда, говорит, я прощался с берегом, в поле моего зрения попал этот далеко выходящий в море полуостров Айтодор. А он выходил на несколько километров еще дальше, говорит, меня в открытое море. И мне пришла, говорит, такая тонкая спасительная мысль. Если ты лежишь, говорит, на левый бок, волны будут бить в затылок, ты правым глазом будешь видеть этого берега. Главное, берег надо, говорит, было видеть. Ничего, что, говорит, трудно будет плыть, но доплыву. Откуда у меня появилось это? Плавучесть, я всплыл и поплыл. Но, говорит, что произошло дальше, я, говорит, вообще не ожидал. С открытого моря шла шлюпка, лодка на веслах, и там сидел один человек. Что ему надо было в открытом море, говорит, по сегодняшний день для меня загадка. Я вообще, говорит, не знаю, кто это, человек или ангел. Но это была лодка, и там был человек. И я, говорит, ему крикнул, и он... Подождал я к нему, подплыл, едва, говорит, зашел в лодку, и меня, говорит, трясло. Жизнь и смерть, вот она. Я чуть не погиб. Он, говорит, единственное спросил, устал, я сказал, да. В лодке лежал сверток, ну, как вот раньше, знаете, такой платок ложили, в него вещи, потом завяжут, и потом на палку могли нести. И когда, говорит, подплыли к берегу, он спросил, говорит, ты отсюда доплывешь? Я говорю, да. И когда он меня, говорит, выгрузил, или как я, говорит, поплыл дальше, он ушел, говорит, вдоль берега. Я вышел на берег и, говорит, долго думал. А когда, говорит, я вычертил себе схему, я, говорит, не мог этого представить. Молитва? Сколько в нас действует дух провала, неудачи? Что у нас не получится? что у нас нет силы, мы не можем. И рассматриваем вот эти окружающие обстоятельства, Петр потому и тонул. Иисус говорит: маловерный, тебе бы вопить, тебе бы молиться, тебе бы провозглашать, а я знаю, Искупитель мой жив. Вот он, тот, который творил чудеса. Но почему у тебя, Петр, в присутствии такого сильного, могущественного, ведь ты же уже не первый случай видел чудеса и действия. Сердце каменное. Почему? Почему сердце каменное? При каменном сердце молитва не будет. Покаяние молитва будет. И когда мы каемся, признаем свои вопросы, он производит действие. Когда Павел говорит: Тимофей, смотри, чтобы у тебя не окаменело сердце. Иначе ты будешь уверен в своем спасении. Тогда ты будешь легкомысленно обращаться относительно спасения окружающего народа. Мы это понимаем. Когда мы уверены в себе, ой-ой-ой, у нас нечувствительное сердце. Это правда. Мы много думаем о себе. Он говорит: задумайся об этом вопросе. Молитва. Есть место Писания, которое нам тоже сегодня пригодится. Мы немножко его так возьмем для начала, а потом в течение сегодняшней темы будем его время от времени рассматривать. Римлянов, 8 главы, 26-27 стих. Римлянов, 8 глава, 26-27. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божьей. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Еще раз, 26-27. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божьей. На примере того, когда тонул Петр, вот здесь вот поддержка происходит через Иисуса Христа, и он говорит: зачем ты усомнился? Я хочу поддержать твою веру. Дело в том, что когда наш Господь был во плоти, он интересные фразы говорил, глубокого смысла. И он говорил однажды Петру очень глубокую-глубокую фразу. Я прочитаю ее. Луки, 22 глава. Луки, 22 глава, 31-32 стих. Хотя бы. Луки, 22, 31-32. И сказал Господь: Симон, Симон, все сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. И ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих. Когда у тебя не оскудеет вера, ты будешь стоять в проломе за народ Божий. Ты будешь утверждать братьев и сестер. Ты будешь утверждать твою жену. Ты будешь утверждать твоих детей. Ты будешь беспокоиться об этом благословении. Когда не оскудевает вера. Почему она оскудевает у нас? Боже, помоги нам сегодня рассмотреть эти вопросы. Почему мы смотрим окружающие обстоятельства и своей внутренности исповедуем? Исповедуем провал, не получится. Исповедуем, что мы не сможем, у нас не выйдет. Вы знаете, как только мы становимся на молитву, дьявол обязательно старается ее перекрыть, остановить, чтобы не было живого общения, наследия Божьего с Богом. И он добивается этого. То нас перебивают, то у нас мысли, то у нас огорчение, то переживание, то мы начинаем вспоминать, где у нас неразвязанные вопросы. Да, это все правда. Это все правда. А Господь, когда он молился, мы знаем, что его молитву перебивал дьявол. Где так написано? В этой же, у Луки, в этой же главе. Там открытой такой формы не написано это. Но там пришел ангел и укреплял его. Петра укреплял сам Иисус, когда Петр тонул. Вот здесь укрепляет сам Иисус и говорит: слушай, я тебе наперед хочу сказать. Вот когда у тебя что-то произойдет, еще раз читаем. Но я молился, 32-й. Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих. У тебя будет такой, говорит, момент жизни, когда у тебя безысходность будет. Может, ты махнешь рукой и скажешь, да на что оно надо? Я оказался таким. А я, говорит, наперед молюсь о том моменте, когда это у тебя случится, что в тот момент у тебя не оскудела вера. Ну-ка думаем. И ты, некогда утвердившись, что ты дальше сделаешь? Что ты сделаешь, обратившись? И ты, некогда обратившись, потому что у тебя это пошло утверждение, ты сделаешь утверждение братьев твоих. Знаете, для меня это звучит очень глубоко. Петр мог тогда подойти и утвердить братьев и сказать, не бойся, вставай, зовет тебя. Не бойся, вставай, зовет тебя. Потому что это слово сказано в свое время в Артемию, сыну Тимею. И когда народ проходил, он спросил, говорит, кто это, что это, почему такое столпотворение? И мы сказали, Иисус Назарянин. Для вас он Назарянин, а для меня сын Давидов. И он кричит, сын Давидов, помилуй меня. Его заставляли замолчать. Зачастую обстоятельства жизни заставляют нас замолчать. Кто-то говорят и показывают, а у тебя в жизни вот так, у тебя в семье так. Помолчи лучше. Знаете, слепого заставлять молчать словами не получится. Надо кричать, руками ты не помашешь. Очень похоже, что его пинали, пхали, а он все больше кричал. Удивительная картина. Обстоятельства жизни и люди заставляют слепого Бартимея замолчать. А он все больше кричит и кричит. Иисус, разве ты не слышишь, что он кричит? Слышит. Иисус, почему ты молчишь? Он должен выкричаться. Он должен накричаться. Чаша его молитвы должна наполниться. Я, говорит, жду, когда это произойдет. А у нас в жизни бывает, не дай Бог, кричим, не получается, и замолкаем. Нас заставили обстоятельства замолчать. Переживания заставили замолчать. Проповедников замолчать заставляет состояние народа в церкви. Молитвенника заставляет замолчать состояние народа в церкви. Это страшные вещи. А потом Иисус позвал его. К нему подходит и говорит, вставай, не бойся. И он снимает с себя верхнюю одежду и приходит. Что ты хочешь? Это же молитва. Это молитва. Так вот мы читаем сейчас о нашем Господе. У Луки, тут же, в 22 главе, 41 по 44. Даже 40 или 39. И вышел, пошел по обыкновению на гору Елеонскую. За ним последовали и ученики его. Пришед же на место, сказал им, молитесь, чтобы не впасть в искушение. И сам отошел от них на вержение камня, это бросок камня. На расстояние, как ты кинешь его, не пращай, а так бросишь. И сам отошел от них на вержение камня, и преклонив колено, молился. Говоря, отче, если бы ты благоволил пронесть чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Явился же ему ангел с небес и укреплял его. И, находясь в борении, прилежней молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю. Что? Явился ему ангел с небес и укреплял его? И, находясь в борении, как молился? Прилежнее? Что это такое? Это когда ты молишься, и вдруг в молитве у тебя что-то не получается, и ты заканчиваешь ее. А он говорит, слушай, не останавливайся, продолжай дальше. Мы понимаем, что когда Елисей должен был уходить в вечность, и он был больной, пришел к нему царь и плакал над ним, и так говорил, увы, отец мой, колесница Израилева, конница его. И вдруг ожил дух Елисея. Он говорит, открывай окно, стреляй. Эта стрела сам на лоб положил руки. Помним это событие. А потом говорит, бери стрелы, бей в пол. Вы знаете, что это было бить в пол? Это была молитва к Богу о победах Израиля над вражеской страной государства. Та, которая была во вражде с народом Израилем. Это понимаем? Заступи, народ Божий, царь, заступи, не остановись. Будь прилежным. Одна стрела, вторая, третья. Не останавливайся. Бей дальше. Бей. Бей дальше. Молитва. Бей молитву дальше. В молитве, чтобы вопль стоял пред Богом. Продолжай дальше. Продолжай, не останавливайся. Кто-то вокруг тебя на молитве не молится. Ты не смотри на это. Кто-то не реагирует. Не смотри на это. Этот огонь, который будет тебе, он будет распространяться дальше. Это благословение пойдет по церкви. Это правда. Если твое поленце сухое, и ты бросил в костер, оно сразу воспламенилось, а рядом стоящий с тобой имеет мокрое поленце, он бросает, а оттуда только пар идет. Поверхностное такое горение. У нас часто бывает у христиан беда. Знаете какая? Если мы как мокрые поленца пришли на собрание, то мы едва-едва сверху получаем благословение. Но как выходим, мы остываем. У нас нету дальше огня Божьего благословения. Потому что внутри мокрое полено. Вот что происходит. Но когда внутри огонь горит, тогда этот огонь воспламеняется и горит, он возжигает дальше. Если язык, огонь, прекрасно, неправды, воспаляет круг жизни, это как проклятие. Но когда мы имеем соединение с живым огнем неба, то знаете, что получается? У нас молитва – это огонь. Может быть, его не замечают окружающие. Это не важно. Но это огонь Божьего благословения. Господи, если бы мы понимали это благословение, что значит в духовном мире действие молитвы? Если бы мы видели, что происходит, наверное, мы никогда бы не прекращали эти молитвы. И мы бы молились, молились и молились. Кто-то, сын верующей матери, он неверующий, уходил на войну. Ему захотелось воевать. Мама не могла его остановить. Он сам понимал свои вещи. Она сказала ему: сынок, ну если ты идешь, идешь, это твой вопрос. Только знай, каждый день ровно в 9 утра я буду за тебя молиться. Это была мамина ошибка. В чем она заключается? Она должна была сказать: сынок, ты знаешь что? Иисус молился о тех, кто будут веровать по слову Его. Поэтому Он эту молитву совершал уже. Дальше, у него есть молитвенники по всему лицу земного шара, и они будут молиться о тебе, чтобы жизнь твоя не прервалась в неготовности, чтобы Бог тебя сохранил, если дало так сказать. Сынок, а ко всему прочему, плюс еще в 9 утра я буду за тебя молиться. Я твоя мамочка, буду за тебя молиться. Но она не сказала ничего предыдущего, она просто сказала, что в 9 утра будут молиться. И он потом рассказывал. Это был очень трогательный момент, очень. Они воевали, он был в окопах. С их стороны их вертолет полетел на вражескую сторону, ну, чтобы было понятно. Вражеская сторона сбивает этот вертолет. В этом вертолете сколько-то там солдат, вертолетчиков. И очень неудачно падает вертолет. Падает так, что спасти их еще можно. Но только, говорит, чтобы побежать туда, с нашей, говорит, стороны, говорит, было открытое поле. А с той стороны пошла, говорит, группа с охвата. И этот сын лихорадочно смотрел на часы. Ждал, когда же будет 9. Никто об этом не знал. Он все время смотрел и смотрел. Ну, нужно бежать спасать. Но нужно смотреть на часы. Мама сказала, что ровно в 9 она будет молиться. Никто не знал об этом. Знал только он. И когда стрелки часов совпали ровно 9 утра, он выскакивает из траншей вот этих, понимаете, окопов. Бежит, летят снаряды. Взрывается все. А его ничего не берет. Пулеметные очереди, его ничего не берет. Он прибегает к вертолетчикам, одного хватает на себя. Вы знаете, а там группа захвата, должны уже убивать их. Ни одна пуля не берет. Ни один снаряд рядом не взрывается. Он одного принес. Побежал за следующим. Я не помню, сколько их там было. 3, 5, 7 человек. Не могу сказать, сколько. По законам смерти последнего ты будешь спасать, и тебя убивают. Но интересно то, что его не убило. И всех, кого он спас, никого не ранило. И здесь его друзья знаете, в таком состоянии ждали. Ну что будет? И когда все благополучно, все произошло, все к нему побежали и сказали: все понятно, но одно непонятно. А почему ты ждал ровно 9? И он тут сказал: мама сказала, что она за меня молиться будет. Ой, если бы мы знали, сколько за нас молитв совершалось и совершается. Сколько за наши семьи молится народ Божий. А мы зачастую так спокойненько решаем наши вопросы. Может, так спокойненько молимся о себе. И так спокойненько для отвода глаз молимся для окружающих нас. За нашу церковь, за наше собрание. За наших служителей, за проповедующих. А если бы мы возопили и сказали: Господи, благослови нашего служителя, благослови наших братьев, чтобы у них было живое слово и помазание. Я сегодня очень долго, видимо, буду рассказывать пример. Возможно. В церкви был очень сильный проповедник, благословенный брат. Но потом произошло что-то странное. У него исчезло помазание. Ему не получалось проповедовать. Он был очень сильно удивлен этому вопросу. И он молился и говорил: Господи, почему так случилось? Почему это меня постигло? И однажды Бог ему показал сновидение. Это было интересное сновидение. В сновидении была показана церковь, в которой он находится. И по его мышлению стояли вот служителя, следующие помощники, дальше проповедники, потом следующие братья, потом уже более активные сестры, потом менее активные. Ну, как обычно в нашем понимании, понимаете? А в конце бабулечки, пожилые сестры. Ну, все правильно, стоят правильно, все на своих местах стоят. Ну, такой сон. Так это не Бог хотел ему показать это положение. Это его мышление было, это сейчас мы узнаем. И он говорит: я смотрю, венцы опускаются. И такие красивые, такие прекрасные венцы. И я смотрю, да, когда вот такой венец по размеру, да, соответствует. А вот этот по размеру соответствует вот этому. А этот соответствует этому. Ага, понятно. И вдруг, говорит, опускается громадный венец. И я, говорит, простер руки к этому венцу, чтобы его взять. А этот венец раз, и, говорит, мимо меня. И в конец вот этой линии стоящего всего народа. Я, говорит, смотрю, кому? В конце бабулечка, пожилая старушка, сестричка. И ей венок этот, венец, думаю, ага. Ну, если ей, значит. А потом опускается следующий венок. Такой маленький-маленький, говорит, для меня. Я говорю: Господи, ошибка. Вот этого маленького бабули, а того мне. А ему, знаете, что было сказано? Если бы она не получила того, ты не получил бы этого. Как? А Бог говорит: она была твоя молитвенница. Тогда, говорит, до меня дошло. Но ее уже нет несколько месяцев. Как нету? Бог ее забрал в вечность. А ее место никто в молитве не занял. И теперь ты вот с таким венцом. И больше ничего. Если бы вы понимали, сколько благословения. Мы об этом не думаем. Может быть, самые старенькие, пожилые в нас собрании думают, что они никому не нужны. А Бог сказал: наоборот, говорит, ваши молитвы, они будут совершать большое дело. Пробуждение церкви, пробуждение братьев, пробуждение сестер, пробуждение семей, родителей, детей. Вот оно что, молитва. Мы зачастую не думаем цена этой молитвы. Не замечаем, не понимаем. Господи, благослови нас вот так стать в проломе, в молитве друг за друга, за самих себя. Прилежно молиться? Наш Господь, вы знаете, что такое прилежание? Знаем, нет? Когда я учился в школе общеобразовательной, то там были интересные оценки в начальном первом классе. За прилежание, за усидчивость, за чистописание, за каллиграфию, то есть когда ты красиво пишешь. Усидчивость – это ты сидишь и пишешь, и не выскакиваешь, и не выпрыгиваешь, и не кипишь, и не возмущаешься, и тебе не надоело, и ты продолжаешь усидчивость. С прилежностью, аккуратностью. На сегодняшний день это потеряно. Но если бы эти пункты, этих вопросов предложить каждому из нас. Степенность, прилежание, усидчивость, чистописание, каллиграфия. В чем? В святой жизни. В молитве. Апостолы говорят, в молитве постоянство. Еще и с благодарением. Еще и называя несуществующее, как существующее, видя волю Божию. К одному скульптору подошли, а он работал, как не знаю, как назвать, то есть он из каменной глыбы выбивал фигуру. Это надо быть мастером, чтобы знать, чтобы лишний кусок не отколоть. Что ты, говорит, делаешь? Он говорит, я огненную колесницу вырубаю из камня. Где ты ее видишь? Не видишь ты, но, говорит, я вижу. Закон молитвы заключается в вопросе, когда ты во внутренности своей видишь что? О чем Бог сказал, Он называет несуществующее, как существующее. И ты молишься с благодарностью, ожидая получения этого. Это настолько серьезное благословение. Мы представляем, какая это молитва. И мы говорим об этой победе. Вот так вот он прилежно молился. Я думаю, вы знаете такие моменты, когда наши отцы и матери, дедушки, бабушки молились до такого состояния, что у них пот капал с рук. Кровавые колени были. Они все время в молитвах были. Скорее всего, по этой причине сегодня мы на собраниях верующие. Скорее всего. Боже, помоги нам. Помоги очень глубоко задуматься. Очень глубоко. Мы сегодня на утреннем собрании так бегло коснулись. Давайте сейчас более детально возьмем. Луки, 2 глава. Обрати внимание на молитвы Симеона и Анны, пророчицы, дочери Фануиловой. Луки, 2 глава, с 25 стиха. Луки 2, с 25. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева. Что-что? Как это понять? Ожидающий, ищущий, говорящий, убеждающий, подтверждающий, поощряющий, поднимающий руки. Я смотрю на него и смотрю на эту Анну пророчицу. Они для меня очень сильно напоминают Аарона и его сына. Когда Моисей поднялся на гору, и он сказал, Иисус Навин, выбери нам мужей, и вы идите воюйте, а я зайду на гору и буду молиться там. И когда Моисей поднимал руки, то Израиль одолевал. А когда у Моисея руки опускались от усталости, одолевал Амалек. Вот тебе и молитва. И тогда взяли камень, и на этот камень посадили Моисея. Ор и Аарон стояли с двух сторон и держали эти руки. Я уверен, что они молились о Моисее. Молились о себе, молились о народе. Победа, победа должна быть. Как мы знаем, сколько времени была эта битва? Стой, солнце над Гаваоном, луна над долиной Алонской. Стой. И сколько времени это была молитва? Боже! А кто будет такой молитвенник? А кто будут те, которые возьмут эти руки молитвенника и будут поддерживать? Мы как-то с вами на днях касались места Писания. Если, говорит, ответственные за служение будут унывать, это, говорит, для вас не полезно, это будет вред. Это первый признак, что, говорит, вы не дали этого камня, чтобы он сел. Вы не взяли руки, чтобы поддержать. А потом вы будете показывать, а что у нас в церкви делается. А где наши молитвы? Где наше стремление поддержки такой? Вот эта фраза, чающая утешение Израиля. Апостол Павел говорит, чтобы мы утешали тем утешением, которым Бог нас утешил, чтобы мы давали это утешение другим. Это молитва. Это молитва. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный, благочестивый, чающий утешение Израилю. И Дух Святый был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм. Как? Мы приходим на собрание по вдохновению, по обыкновению. Какая разница? Мы приходим, потому что у нас здесь огонь Духа Святого, или потому что, ну, куда-то нужно прийти на богослужение, когда-то нужно прийти. Мы склоняем колени по обыкновению или под вдохновением? Мы молимся для обыкновения или во вдохновении? Думаем. Ну-ка еще раз. И вот он приходит по вдохновению. Для меня звучит, что он уже в полноте помазания. Бог уже определил ему слово. Он сейчас будет такую молитву благословение в адрес Бога Отца возносить. Эта молитва благословения будет в адрес Сына Божьего. Невероятнейшие вещи на человеческое мышление. Это благословение будет к Иосифу и Марии. Это благословение будет ко всем остальным. Остальные начнут стекаться, будут подходить, и их будет дух влечь. Это серьезно. Когда нас влечет Духом Святым на собрание. Когда нас влечет Духом Святым, чтобы встретиться друг с другом. Когда нас влечет для того, чтобы склонить колени вместе и помолиться. Это серьезные вещи. Влечет? А бывает не влечет. Почему не влечет? Почему? И пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал: Господи, когда у нас была последний раз молитва благословения имени Твоего Святого? Чтобы этой молитве нам благословить имя Твое Святое. Чтобы нам в этой молитве благословить имя Сына Божьего. Если у нас не получается благословить Отца и Сына, ну тут написано, Он благословил Бога, но так написано. Мы не можем благословить друг друга. Не получается. Думаем. Он взял его на руки, благословил Бога и сказал. Ох, какая сильная была молитва. Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром. Мир мой даю вам, сказал Иисус. Не так, как этот мир дает. Мы не успеем этих вопросов коснуться. Мир дает ложный этот мир. А я, говорит, даю вам мой мир. Одно из сильнейших имен нашего Господа Иисуса Христа. Он миротворец. Он есть мир наш, пишет апостол Павел. И когда он говорит, примиритесь с Богом, это подойдите к Нему так близко. Ты отпускаешь с миром. Куда отпускаешь? С земли в небо. Знаете, что я здесь вижу? Вот сейчас он стоит так приблизительно, чтобы было понятно, как наш Господь, когда молился на горе преображения нашего Господа, лицо просияло одежды, и с ним стоял представитель закона, и представитель пророков. Представитель закона Моисей. представитель пророков Илья. И они говорили о исшествии его. Вот здесь Симеон говорит об исшествии своем. Законченный труд. Передать благословение. Апостол Павел сказал, теперь готовится мне венец. Веру сохранил. Течение совершил. А теперь готовится мне венец, да и всем возлюбившим явление его. Знаете, посмотреть бы на лицо Симеона, что с ним сейчас случилось. Я уверен, что оно просияло. Я уверен, что у него одежды стали другие. Может, физический глаз это не заметил. И теперь у него полная чаша благословения. И он это благословение передает наследию Божьему. И он этим благословением благословляет Бога. Оказывается вопрос. Когда у нас молитва, с которой согласен Бог, тогда это молитва благословения Его имени и благословения Церкви народа. Читаем. Он взял его на руки. Благословил Бога и сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром. Ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовил пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников». Вы знаете, что он говорит, это он все видит. «И славу народа твоего Израиля». Здесь так мало он сказал, но так глубоко раскрывает. Он видел все до конца. Иосиф же и матерь его дивились сказанному о нем. О ком? О дитяти. То есть о Сыне Божьем Иисусе Христе. И благословил их Симеон. И сказал Марии, матери его: «Се лежит сей на падение и на восстание многих в Израиле в предмет пререканий. И тебе самое оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец». Боже, пусть это оружие пройдет душу нашу, чтобы помышления наших сердец были открыты пред Тобою. Это серьезно. Слово Божие, меч обоюдоострый, проникающий до разделения души и духа, составами мозгов, судящий намерения и помышления сердечные. Знаете, что он сказал, Павел? Он говорит, дело в том, что Слово Божие должно так глубоко проникнуть. Грехи юности, оказывается, входят в мозг костей. И Слово Божие должно войти туда же, в мозг костей, чтобы раскрыть и показать, чего мы набрались. И если мы не освободились, оно за нами идет. Оно тормозит нас, оно удерживает нас, оно останавливает нас. Нам бы бить стрелами в пол, а мы остановились. Он пишет Галатам: «Вы шли хорошо, кто остановил вас? Чтобы перестали покоряться истине». Почему это случилось? Ну вот здесь он говорит, это оружие. Какая сильная молитва благословения. Это молитва благословения для всего Израиля. Это молитва благословения для языческих племен. Это молитва благословения сегодня для нас с тобою. Думали ли мы об этом? Зачастую. Священное Писание говорит, не дети собирают наследство для родителей, а родители для детей. Собрать наследство, дом, имение, деньги, славу, авторитет – это следующие вопросы. Но собрать благословение Божьего помазания и передать, как некогда сказал Петр и Иоанн, когда они шли в храм в час молитвы девятый: «Серебра, золота нет у меня, но что имею, то даю, во имя Иисуса Христа встань!» Физические вопросы оздоровления – это на своем месте. Но зачастую у нас бывает духовная хромота. «Встань, спящий, воскресни из мертвых, чтобы воскресил тебя Христос! Встану, пойду к отцу моему», сказал младший сын. Это серьезнейшее благословение. Боже, благослови так молиться, чтобы мы могли прийти в себя. Это серьезное. «И тебе самое оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец». Тут была также Анна пророчица, дочь Фануилова, от колена Осирова, достигшая глубокой старости, прожившая с мужем от детства своего 7 лет, вдова лет 84, которая не отходила от храма постом и молитвою, служа Богу день и ночь. Интересно. А у нас служение в постах и молитвах как? Получается? Нет? Происходит? Или трудновато? чтобы мы видели, что оказывается молитвы есть служение пред Богом. Мы когда-нибудь задумались об этом? Что пост, когда мы берем пост для себя, для упражнения хотя бы в посте и молитве, это служение пред Богом. Когда у нас объявляется церковный пост, это служение пред Богом. Пост за себя, за своих домочадцев, за родных и близких, дальних. Пост. Господи, чтобы нам увидеть, что это служение. Позвольте, это ветхозаветные времена описывается. Это же Ветхий Завет. Позвольте, тогда в чем преимущество Нового Завета в служении, в посте и молитве? Покажите, в чем? А, я понимаю. Мы те, за кого кто-то постится и за кого-то кто-то молится. Вот что происходит. Вот где ужас. Еще раз. Вдова лет 84, которая не отходила от храма, постом и молитвой служа Богу день и ночь. И она в то время подошедшую славила Господа и говорила о нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. Это очень серьезное благословение. Мы сегодня касались вопроса относительно того, что когда ты сердцем веруешь, устами исповедуешь, вот оно благословение, действие. Когда мы не знаем, о чем молиться, как должно, Дух Святой ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными, а испытывающий сердца знает, какая мысль у него, у Духа. Насколько это серьезно. Боже, в каком мы помазании. В качестве примера мы с вами прочитаем очень глубокий такой момент. Третья книга Царств, 18 главы, 1 и 2 стих, и потом 41 по 46. Третья книга Царств, 18 глава, 1 и 2, чтобы было понятно, читаем. «По прошествии многих дней было слово Господня к Илье в третий год». То есть уже три года, значит, не было дождя. «Пойди покажись Ахаву, я дам дождь на землю». И пошел Илья, чтобы показаться Ахаву. Голод же сильный был в Самарии. Там происходит встреча. Встреча происходит с военачальником большим. И Илья говорит: пойди, скажи Ахаву, что я здесь. А тот говорит: чем я заслужил такое наказание? Потому что я, говорит, пойду, а ангел возьмет тебя, перенесет, Ахав же меня, говорит, убьет. А ты знаешь, говорит, что я, говорит, благочестив, или как сказать? Не то, что он себя хвалил. Когда, говорит, Изавель убивала пророков, я по 50 и по 100 человек их прятал в пещере. А теперь ты мне это говоришь? Я старался сохранить помазание и помазанников. Не, говорит, не бойся. И вот, наконец, встреча с Ахавом. Ахав говорит: ты этот смущающий Израиля? Он говорит: не я, а ты и твоя жена Изавель. Долго ли вам хромать на оба колена? Собери, говорит, мне весь народ и валовых, и дубравных священников. Одних 400, других 450, итого 850 человек. И вот они приходят на гур. И там было предложено: вас много, вы выберете себе тельца, какого хотите, выбрали. Но вы призываете вашего Бога. Значит, тот Бог, который ответит посредством огня, есть Бог. И они до вечернего времени кололи себя и кричали, и плакали. Все, что они там делали, это ужасы какие-то были, творились. Но не было, говорит, никакого ответа. И вот теперь происходит нечто следующее в этом событии. Там описывается момент, когда он попросил подойти Илья, народ Израиля, поближе. И на глазах всего народа Израиля он берет 12 камней. Он восстанавливает разрушенный жертвенник Божий. И когда я так смотрю на эту картину, я вижу, что творится на лицах. 12 камней по числу колен Израилевых. И в людях начинается движение. Он выкапывает вокруг ров, чтобы там большое количество могло поместиться. Никто еще не знал, что сейчас он исполнит благословение, о котором в свое время Валаам сказал. Ведра его полны воды. Сейчас они будут полными. Он ложит дрова, рассекает тельца и говорит, чтобы вылили 4 ведра воды сверху. Потом, говорит, повторите, потом еще раз, и так 12 ведер, и уже, говорит, все мокрое, и жертва мокрая, и дрова, и камни, и вокруг ров, заполненный водой. И он молится. Давайте прочитаем 35 стих и ниже. Третье царство, 18 главы. Третье царство, 18 глава, 35 и ниже. «И вода полилась вокруг жертвенника, и ров наполнился водою. Во время приношения вечерней жертвы подошел Илья пророк и сказал: Господи Боже Авраамов, Исааков, Израилев, да познают сей день, что Ты один Бог в Израиле, и что я раб Твой и сделал все по слову Твоему. Услышь меня, Господи, услышь меня! Да познает народ сей, что Ты, Господи, Бог, и Ты обратишь сердце их Тебе. И не спал огонь Господен, и пожрал все сожжения, и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве. Увидев это, весь народ пал на лицо свое и сказал: Господь есть Бог, Господь есть Бог. И сказал им Илья: схватите пророка Ваалова, чтобы ни один из них не укрылся. И схватили их, и отвел их Илья к потоку Кисону, и заколол их там. И сказал Илья Ахаву: пойди, ешь и пей, ибо слышен шум дождя. И пошел Ахав есть и пить, а Илья взошел наверх кормила, и наклонился к земле, и положил лицо свое между коленами своими, преклонение пред Богом. И сказал отроку своему: пойди, посмотри к морю. Тот пошел и посмотрел и сказал: ничего нет. Он сказал: продолжай это до 7 раз. Илья, почему? В 7-й раз тот сказал: вот небольшое облако поднимается от моря величиной в ладонь человеческую. Он сказал: пойди скажи Ахаву, запрягай колесницу твою и поезжай, чтобы не застал тебя дождь. Между тем небо сделалось мрачно от туч, и от ветра и пошел большой дождь. Ахав же сел в колесницу и поехал в Израиль. И была на Илье рука Господня, он опоясал чесла свои и бежал пред Ахавом до самого Израиля. Какая прилежность молитвы. Все вроде решено. Я слышу шум дождя, но я, говорит, буду стоять до конца, пока весь этот дождь не утвердится и пока не пойдет. Позвольте. Мы так стоим в молитве, чтобы дождь Божьего благословения оросил нашу внутренность, нашу душу, нашу семью, чтобы дождь Божьего благословения оросил церковь, поместное собрание, чтобы молитвы наши были не сухие, а наполнены Божьего присутствия. Господи, где эти, которые заступят народ Твой? Где? Я не знаю, поете вы песнопение или нет. Я не помню его название в сборниках. Но я слышал рождение этого песнопения, как оно произошло. Там говорится сюжет того, что молодые люди подошли к старцу, и этот старец под ношей креста упал. Но у него в руках был огонь, факел. Эти молодые подошли, взяли этот факел и понесли дальше. Я когда узнал о рождении песни, разные песни, в сборниках родились в разных обстоятельствах. Этот, говорит, старец вернулся с миссионерских полей. И он рассказывал народу Божьему, сколько труда, сколько нужно работать, сколько нужно вопиять, сколько нужно молиться. А народ спокойно сидел, спокойно слушал. Этот старец скончался за кафедрой. И тогда поднялась молодежь. Они встали рядом и сказали: мы возьмем этот факел, и мы понесем это благословение дальше. Факел Божьего помазания принеси в свой дом, в свою семью, в свое сердце. Встать в проломе за наследие Божие. Мы зачастую можем сказать: они не такие, те не такие, та семья не такая. Там муж не такой, там жена, там дети. Руфь могла сказать: Наимень, ты же знаешь, какой народ Израиля. Давид мог сказать, Давид знал, какой народ Израиля. Давид знал это. Он знал, какие его братья. Знал он. И когда его Бог помазал среди братьев его. Мы сейчас с вами коснемся одного из моментов и будем подходить к молитве. Боже, помоги нам глубоко рассмотреть эти вопросы. Мы читаем про Давида. Как он заступил народ Божий. Первая книга царств. До этого мы сейчас с вами смотрели, как Илья заступал. Первая книга царств, 17 главы. Это когда филистимлянин Голиаф выходил и похвалялся. Он очень удручающе действовал на народ Божий. 26 стих будем читать, 1 царств, 17 главы. И сказал Давид людям, стоящим с ним: что сделают тому, кто убьет этого филистимлянина и снимет поношение с Израиля? Ибо кто этот необрезанный филистимлянин, что так поносит воинство Бога живого? Давид, ну ведь ты же знаешь, как народ живет. Знаю. Ты же знаешь, какое состояние духовное в народе? Знаю. Но все равно это воинство Бога живого. Господи, когда мы говорим, что вот эта церковь, это воинство Бога живого. Когда семьи этого народа, это воинство Бога живого. Мужья, жены, родители, дети, это воинство Бога живого. Тогда наши молитвы слышит небо. Вот здесь у Давида происходит действие Божьего помазания. Это будет очень сильное благословение. И сказал ему народ те же слова, говоря: вот что сделано будет тому человеку, который убьет его. И услышав Илиав, старший брат Давида, что говорил он с людьми, и рассердился Илиав на Давида и сказал: зачем ты сюда пришел? На кого оставил немногих овец тех в пустыне? Я знаю высокомерие твое и дурное сердце твое. Ты пришел посмотреть на сражение. И сказал Давид: что же я сделал? Не слова ли это? И отворотился от него к другому и говорил те же слова. Какие слова? Что идет поношение народа Израиля. И надо победить этого Голиафа. И отвечал ему народ по-прежнему. И услышали слова, которые говорил Давид, и пересказали Саулу, и тот призвал его. И сказал Давид Саулу. Интересно, Давид говорит Саулу: пусть никто не упадет духом из-за него. Господи, чтобы вот так вот в молитве встать и сказать: Господи, пусть никто в церкви у нас не упадет духом из-за этих теснин, обстоятельств, из-за этого нападения дьявола, из-за греховного этого мира, из-за этих мод, из-за этих привычек. Пусть никто не упадет. Где эти Давиды? Пусть никто не упадет духом. А Бог говорит: я хочу, чтобы каждый был таким Давидом. И сказал Давид Саулу: пусть никто не упадет духом из-за него. Раб твой пойдет и сразится с этим филистимлянином. И сказал Саул Давиду: не можешь ты идти против этого филистимлянина, чтобы сразиться с ним, ибо ты еще юноша. А он воин от юности своей. И сказал Давид Саулу: раб твой пас овец у отца своего. И когда бывало приходил лев или медведь и уносил овцу из стада, то я гнался за ним и нападал на него. Мы пока остановимся здесь. И мы сюда вернемся. Открываем Амоса, чтобы было понятно. Амоса 3 глава, стих 12. Это Бог говорит, и мы потом сюда вернемся. Амоса 3 глава, стих 12. Так говорит Господь: как иногда пастух исторгает, а зачастую уже исторгать нечего. Так говорит Господь: как иногда пастух исторгает из пасти львиной две голени или часть уха. От своей овцы, в смысле. Так спасены будут сыны Израилевы, сидящие в Самарии и в углу постели в Дамаске и на ложе. Заново. Так говорит Господь: как иногда пастух исторгает из пасти львиной две голени или часть уха. Возвращаемся сюда, первое царство. Что ты сказал, Давид? Первое царство, мы остановились. 34-35 стих. И сказал Давид Саулу: раб твой пас овец у отца своего. И когда бывало приходил лев или медведь и уносил овцу из стада, то я гнался за ним. Мы понимаем, что пастухи Израиля говорят: да, мы понимаем, что гнался. И мы понимаем, что тебе, может быть, доставалось там две голени, да, кончик уха, да, и все на этом. Мы это понимаем. Это Бог сказал Амосу. Бог ошибаться не умеет. То я гнался за ним.
и нападал на него, и отнимал из пасти его. А если он бросался на меня, то я брал его за космы, и поражал его, и умышлял его. И льва, и медведя убивал раб твой. И с этим филистимлянином необрезанным будет тоже. Что с ними? Потому что так поносит воинство Бога живого. И сказал Давид: Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлянина. И сказал Саул Давиду: иди, и да будет Господь с тобою. Вот это молитва.
Какая она сильная. От избытка сердца говорят уста. Я знаю, какой сильный Бог. Я знаю, что Он будет победителем. Я, говорит, забирал овцу целиком.
Догнать, он на тебя набрасывается, ты нападаешь на него. Растерзал его и положил свою овечку себе на плечи, владычество на раменах его.
Какое это благословение! Какое это благословение! Боже, как мы молимся! Боже, мы вот так готовы встать в полон за самих себя, за наших жен, за наших мужей, за наших детей, родителей, ну, у кого какое семейное положение, за поместное собрание, за церковь. Мы так понимаем, что так ты ценишь молитвы. И ты знаешь, что такой огонь Божьего твоего помазания действовал в нас. Господи, чтобы мы за малость не читали молитву. Чтобы мы понимали, что ты это ждешь. Что тебе нужны молитвенники. Чтобы мы служили тебе молитвами, Господи. И чтобы мы говорили: какой ты сильный, какой ты могущественный. А раз силен ты, то будем сильны и мы. Раз святы, то будем святы и мы. Боже, Иисус, ты так прилежно молился. Да будем мы научены этой прилежности, этому прилежанию, этого благословения. Склоняем колени. Молимся.
Боже, слава Тебе! Боже, слава Тебе! Боже, слава имя Твоему Святому! Боже, слава имя Твоему Святому! За могущество Твое, за славу Твою, за то, что Ты сердцеведец, за то, что Ты, Боже, дающий это вот такое благословение, чтобы стоять в проломе, за самих себя, рассматривая свое хождение, приходя к Тебе, объять Тебе, Боже, Господи, благодарность Тебе, что Ты сердцеведец. Боже, благодарность имею Твоему Святому. Благодарность Тебе, что Тебе тупиков нету. Благодарность Тебе, что Ты войдешь на престольное место. Благодарность Тебе, что силен Ты. Благодарность Тебе, Боже, что Ты заступил наследие Твое. У Тебя столько молитвенников, и Ты желаешь, чтобы каждый из нас встал в проломе за дело Твое. Боже, провозглашая победу Твою, провозглашая могущество Твое, провозглашая силу Твою, провозглашая Твою любовь. Отец, что Ты так возлюбил, что дал Сына Своего Единородного, а нашего Господа и Бога. О, благодарность имени Твоему Святому, Иисус, что Ты пришел исполнить волю Отца. Благодарность, что не возвышался. Аллилуйя! Аллилуйя, что Ты умер за грехи. Ты свою любовь доказал. Аллилуйя! Воскрес для оправдания, вознесся, чтобы ходатайствовать. Слава, слава, слава имени Твоему Святому. Отче, чтобы почтить имя Сына Твоего. И почтить, почтение Сына, почтить имя Твое. Аллилуйя! Аллилуйя! Бог наш! Бог наш, веди нас, веди Твое! Веди овец Твоих! Веди героев Твоих! Веди народ Твой! Аллилуйя! Аллилуйя! Слава имени Твоему Святому! За то, что Ты Бог и Отец! За могущество Твоей славы! За силу величия Твоего! За Духа Святого, которого даровал Тебе! Ты сказал, вы примите силу, когда зайдет на вас Дух Святой, вы будете свидетелями! О, Господь! Что на руках молитвы приносит себя, домочадцев своих, родных, близких, церковь, наследие, народ Твой. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя имени Твоему Святому! Аллилуйя! Ходи прилежней молился, и капли пота были, как капли крови, и к Тебе пришел ангел, чтобы укреплять. Боже, чтобы нам стоять там в колонне, за наследие Твое, друг за друга, возносить на руках молитвы, Боже! И когда не знаем, о чем молиться, как должно, чтобы Дух Святой ходатайствовал, Альфа Дух Святой, Армадыки без храмана, Геребалаки без тания, Аллилуйя, Кремиды, Старвари, Гейдарамады, Ширис, Плавиды, Аллилуйя, Кламиды, Шарабадаки, Думай, Наладиш, Аллилуйя, имени Твоему Святому, благодарность, 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 аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. О, Игешмане Гребе Шарабаде, Гребе Шарабаде Гире Сарегараве. Аллилуйя, Кламеду Шарабаде Гире Башире Сараваде. Аллилуйя, Кремидиан Тайле. Альфа Гиттер Майде Шеребесаве. Аллилуйя, Клейбе Тойме. Альфа, Аллилуйя. Наполняй славой Твоею. Наполняй помазанием Твоим. Благословение Твое, Господи, чтобы нам приносить молитвы пред Тобою, чтобы сердца наши были открыты, чтобы ничего удерживающего не было, что удерживало бы нас. Боже, Боже, чтобы движение Твоей благодати было во внутренности нашей, открытое окно неба над наследием Твоим, чтобы запинания не было. Альфа, Дух Святой, чтобы препятствия в молитвах не было, Боже, чтобы нам дальше очищаться, освящаться и прославлять имя Твое Святое с благодарностью, потому что мы в Твоем саду, цветники, виноградники, это наполняющий сад Твой каждое мгновение. Боже, Боже, аллилуйя, слава имени Твоему Святому. Веди дальше наследие Твое, наполняй силой Твоей, Твоего помазания, благодарность имени Твоему Святому, Боже, и за этот вечер, который даровал Ты для славы имени Твоего Святого. Благослови дальше наследие Твое, когда мы пойдем по домам, по семьям, когда в следующие разы позволишь нам встречаться для славы имени Твоего Святого, чтобы светильники были горящие, чтобы по честному были припоясаны силой Твоею, и честному нашу были припоясаны истиной Твоею, чтобы помазание было свежее, аллилуйя, чтобы одежды были светлые во всякое время у народа Твоего. Наполни силой Твоею до преизбытка. Наполни, Господь, а мы с благодарностью пред Твоим лицом. Хвала имени Твоему Святому. Прими хвалу, будь возвеличен наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.